после ужина.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Спорт после ужина». Вот, хотя правильно было бы ее назвать «Спорт перед ужином», потому что всю страну в ночь с 31 на 11 ждет один большой ужин. Большая жратва. Вот, сегодня в гостях у нас человек, который имеет колоссальное отношение к спорту и совсем маленькое отношение к ужину. Артем Ребров, вратарь «Спартака» и сборной России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли, нашли время, несмотря на предновогоднюю суету и отпуск, и усталость от наших журналистских, извиняюсь, морд в течение всего сезона. Вот. Многие вообще эксплуатируют вас, Артем, мне кажется. Вы такой безотказный в этом плане.
Да нет, я бы не сказал, что я безотказный, эксплуатируют. Я уже говорил много раз, это у вас своя работа, у меня своя работа. И нужно друг другу помогать, скажем так.
Вот за эту помощь отдельная благодарность. Вот, и готов даже я не просто нарядиться сегодня по-новогоднему, но и там в валенках сплясать какую-нибудь эту подъелочную историю. Ну хорошо. Телефон прямого эфира в студии надо было бы мне назвать по традиции, но делать этого не стану, друзья. С поправкой на Новый год записываемся мы за несколько часов до прямого эфира. Поэтому вопросы ваши сегодня, к сожалению, онлайн невозможны. Я беру на себя ответственность задать их от вашего лица Артему лично. Начнем мы вот с какой истории. Сейчас как-то стало модно под к инстаграмам, к футболистам приковывать свое внимание. Вот, вы только что приехали из отпуска. Где он проходил? Расскажите, кого вы там видели, какие диковинные фрукты, какой был экстрим. В общем, вот про это все.
Ну, для начала поехали с супругой на пару дней в Париж, потому что не так много времени проводим сейчас вдвоем. Маленькие дети, естественно, все внимание уделяется им. У меня своя работа, у жены своя работа. Хотелось пару дней побыть просто вдвоем. Поэтому поехали на два дня в Париж, много ходили, в основном все пешком, без метро, без такси. Пешим ходом, может так. Посмотрели, погуляли, отдохнули.
Центр?
Ну, в основном по центру, естественно. У нас было всего два дня. Один день пришлось я, как девочке, отдать на покупки всякие, шмотки. Uh-huh. Без этого никуда не обошлись.
Галерея Лафайет.
Да. А второй день уже просто погуляли. Ну, за один день, естественно, в Париже особо ничего не видишь. Так просто пойти пройтись по каким-то самым крупным местам. Прошли, посмотрели, немножко погуляли, на карусели покатались. Мороженого поели, вина белого выпили, хорошего, вкусного. Что еще можно? Романтика.
До базы сборной пешком не дошли?
Естественно, нет. Даже, если честно, мысль только в конце появилась, что, возможно, дай бог, получится еще побывать.
Она там недалече, в общем. Ну, пешком тяжело, километров 15 центра, вот, фактически Париж.
Буду надеяться, что, что увидим.
А потом?
А потом приехали в Москву, пару дней здесь какие-то дела поделали и улетели. Взяли тещу с собой, детей и поехали в Таиланд. Угу. Таиланд полетели и довольно-таки так хорошо слетали, хорошо. Все понравилось. Естественно, никакого экстрима не было, как вы говорите, потому что маленькие дети особо старались этого избегать. Хотя в Таиланде этого много по-разному, кому что нравится, да, ничего такого не попробовали.
Я имел в виду даже не какой-то там запрещенный экстрим, а в принципе, там, не знаю, тарзанка, нет, ничего не было.
Нет, там были, нам предлагали там по лесу на каких-то веревках, или как это называется, да, может там полетать. Все это. Но опять же, ехать без детей, как-то приехали с детьми отдыхать и ехать одним, мне интересно. Поэтому больше под них подбирали какие-то вещи. С дельфинами с теми же покупались. В принципе, там экстрим тоже получился. У нас сына старшего, как он сказал, меня дельфин укусил. Мы долго смеялись. Я говорю, ты первый человек, наверное, который дельфин укусил. Ну, так посмеялись, то он поцарапался на самом деле. Дельфин или что-то там было, может, я не знаю, где-то.
Интересно.
То есть забавно было. Это, наверное, к экстриму можно отнести.
Главное, чтобы не скат хвостокол-то.
Не-не-не, такого ничего не было. Поэтому все по детей больше были все мероприятия.
Был мотороллер, были вот эти шишки съедобные, нет?
Нет, этого всего не было. Шишек не было, мотороллера не было.
Слоны?
Слоны, конечно, были. И в этот раз, я помню, лет сколько-то назад ездил, когда еще не был женат. И тогда мне казалось, что это приятно было так покататься на них. Но сейчас получилось, что у меня младший был здесь. Слева у меня был фотоаппарат, здесь еще какие-то сумки. И я еле держался, и мне было очень некомфортно на них, честно, кататься. То есть...
Ну хорошо, тем не менее, год обезьяны вы встретили, в общем, ну не в компании обезьян, но недалеко от них.
Да.
Территориально. Замечательно. Кстати, в контракте не запрещен экстрим? Нет?
Запрещен. Есть.
Прям каждый вид спорта прописан? Или в целом как-то говорят?
Нет, в целом есть, что экстремальные какие-то занятия спортом или виды экстрима, они запрещаются и штрафуются. И все такое.
Ну хорошо, а кто определяет, экстрим или не экстрим?
Ну там ни перечисление не идет, конечно. Я думаю, что если все нормально пройдет, и ты, то все нормально. Если ты где-то попадешься, в плане травму получишь или еще что-то, тогда ты, это будет экстрим.
Понятно. Просто уловка для работодателя. Не понравился ему футболист. Он говорит: а я тебя видел в отпуске, как ты на голове ходил, значит, на краю обрыва. И все, раз.
С одной стороны, я согласен, с другой стороны, нужно видео подтверждение. Не дай бог, если с тобой что-то случится. Потому что если ты теряешь там работоспособность.
А иногда бывает, что ничего не случается. Просто сыграл 14 матчей и больше нельзя. Ну хорошо. Что дальше? Когда сборы, когда медосмотр?
Куда? Да, в принципе, еще надо встретить Новый год. Еще предстоит поездка в Сочи с семьей, опять же, потому что ребенку младшего там планировали сборы по хоккейной теме. И еще в Сочи поедем. Так что еще половина отпуска, можно сказать, только прошла.
Числа 12-го выходите, да?
Мы 13-го в Москве, 14-15 медосмотр двумя группами, 16-го полетим уже в Эмираты на первый сбор.
Первый в Эмиратах. А остальные где?
Остальные было, по-моему, две Испании. Ну, сначала была вообще Испания-Турция, потом Испания-Испания, и сейчас вроде остановились Испания-Кипр.
Страшно вратарю Реброву после вот этих новогодних праздников, сборов, отпусков, вернее, отпусков и всего прочего на весы вставать?
Нет, ну весы, честно, ни разу, по-моему, да точно ни разу не приносил лишний килограмм, наоборот, даже меньше.
То есть... Это режим или это конституция?
Я думаю, и то, и другое. Все, все мы занимаемся, но кому-то тяжелее это сбрасывать, кому-то проще. Мне в этом плане довольно-таки легко.
Но, тем не менее, приходится и как-то там лишний кусок торта не брать в отпуск.
Ну, конечно, нет. Но есть, стараюсь до Нового года. И отпуск на то есть, чтобы отдохнуть. Есть практически себя ни в чем не ограничить. То есть и сладкое, и горькое, и соленое. Все это есть и не ограничить. А уже после этих праздников, 2 числа 2-го, пить побольше воды уже и поменьше, естественно, мучного, переходить на нормальное питание, готовиться уже к сборам.
А спорт присутствовал в отпуске в каком-то виде?
Да, естественно, он присутствует. С сыном постоянно каждый день у нас матчи, дерби, битвы. Там и футболисты, которые были рядом, играли, все это использовали, конечно. И в зал где-то заходил потихонечку тоже, там элементарные упражнения делал. Поэтому без спорта
как бы. Слушайте, а вы вот за какую-то команду там любительскую, тайскую, вот, пляжную брали вас?
Не, у нас своя была. У меня была команда слонов, у сына была команда тигров. Мы там набирали свою команду каждый, и у нас были свои перипетии пляжные.
Мне просто интересно, вот как пляжный футбол, встает в ворота Ребров и все, и команда, значит, выиграет 18-0.
Нет, я старался от ворот подальше держаться.
О другом после рекламы.
Спорт. После ужина. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Спорт после ужина.
Снова в эфире «Спорт после ужина». Вот, мы свою новогоднюю чешую сбросили. Теперь как-то и ведущему, и, надеюсь, гостю будет словесно полегче.
Попривычней.
Вопрос, который я не знаю, к какой теме привязать, но он на самом деле интересный. Мне кажется, новый мяч уже юзали.
Новый
вот
мяч.
Вот который будет на Евро во Франции.
Да, смотрели уже. Вот такой, ну, внешне понравился.
Хорошо, внешнее. А вот внутреннее, как вот органолептические свойства мяча? Бывают же мячи приятные, неприятные. Говорят, как-то криво летают они там.
Ну, опять же, если спросить, наверное, полевого игрока, он скажет по-своему, мы вратари по-другому смотрим. То есть, когда мяч, начиная там Джабулани или Ротейра, когда начали вот эти вот управляемые мячи выпускать, производить, и вратарям, естественно, было тяжело. Вот сейчас потом вроде от этого отошли, мячи стали более прямо летящие. Сейчас, мне кажется, этот мяч опять ближе к Джабулани. То есть, такой эффект есть у него. Мяч ныряет, виляет, присутствует больше, чем в предыдущем.
Какой самый неприятный мяч, модель, я имею в виду, для вас, как для вратаря был за вашу карьеру?
Ну, тут, наверное, в основном адидасами же играем и чемпионат. Да. Давно уже адидасами все крупные чемпионаты сборных, да, большие форумы тоже они в адидасах. Да. И поэтому для меня был самый приятный, наверное, Ротейра. Такой, если помните, это лет 10 назад, такой серенький он, серого цвета, то ли в Германии был, когда чемпионат.
Да-да, наверное.
Вот, если не ошибаюсь, тогда. И вот он такой был вообще непредсказуемый самый.
Ужасно. В самом названии еще такое кручение.
Да, да, Ротейра, наверное, да. Что-то даже на нашем языке есть.
А вообще, что важнее для вратаря, мяч или перчатки?
Я думаю, это все совместимо. То есть, в принципе, если производитель делает, если Adidas, он делает под свои перчатки, чтобы именно Adidas ловил лучше Adidas. Естественно, Nike будет тяжелее. То есть, тут тоже какая-то идет конкуренция, потому что мы с ребятами об этом общаемся, смотрим постоянно.
Интересно.
И тут тоже есть своя схема. То есть, чтобы, если мяч Adidas, чтобы вратари играли в перчатках Adidas, а не в Nike, переходили на Adidas, чтобы лучше лип. То есть, есть своя тоже.
Здорово.
Конкуренция.
Вообще интересный момент. Я как-то не задумывался. Действительно, производитель, он же может этим делом как-то манипулировать.
Естественно.
Сделал летучий мяч и, скажем, не ловучие перчатки. Или наоборот.
Естественно, это есть.
Был я в штаб-квартире Adidas, такой в городе с тяжелым названием Херцогенаурах. Такой. Вот. И у них музей. Угу. И они очень гордятся тем, что вот сборная ФРГ в 1954 году, они считают, что за счет фирмы Adidas выиграла чемпионат мира. Тогда якобы Adidas придумал впервые вкручивающиеся шипы футса. И немцы горели венграм в финале 2-0. Пошел дождь. В перерыве немцы вкрутили шипы, а у венгров не было. И немцы выиграли 3-2. Вот. Но это у каждого своя версия, потому что одни считают, что вообще допинга немцы наелись, поэтому выиграли. Вот. Ну, Фриц Вальтер тогда был капитан знаменитый. Вот такая история. Они ее хранят как байку такую в музее компании.
Интересно.
Ладно, а вот скажите, пожалуйста, от мяча мы уже уходим, и от производителей, которым тут рекламы понадеялись. Я уж не стал спрашивать про всякие мячи, Селек, Митры, чтобы совсем...
Не будем обсуждать их, да. Даже закопаемся, тема большая.
И потом еще заставят платить, как будто мы рекламируем. Нет, не надо.
Естественно.
Вратарей все называют особенными. Ну, не такими, как Мауриньо, конечно, но людьми с собственным миром, значит, психикой с такой, у кого хрупкой, у кого, наоборот, трудной. Вы особенный?
Особенно, наверное, Мауриньо, правильно вы сказали. Он один такой.
Special one.
Special one. А мы все где-то рядом с ним, вратари. Я согласен, отдельная каста, отдельная, наверное, тема. И правильно вы сказали в плане психологии, потому что она стоит на первом месте. Как бы ты ни был психологически, физически там готов, да, но если у тебя с психологией не очень, ты не покажешь этих качеств, которые ты можешь на тренировке показать. Потому что давление, ответственность, оно скажется рано или поздно. Поэтому, естественно, это люди не то, что они немножко другие, просто скажем так.
У вас есть свое одеяло виртуальное, как у Елены Исинбаевой?
Виртуальное нет, даже не слышал, если честно.
Елена Исинбаева перед прыжками, она всегда в секторе накрывается одеялом, делает такой мини-бигвам.
Все, понял.
И видел. Сидит в нем, да, и вот что она там делает, ну, можно только догадываться, вот куда, в какой космос она отлетает в этот момент. У вас есть вот что-то такое, какая-то пауза, период или какая-то вещь, которая помогает вам уйти в себя?
Ну, одеяла нет, наверное, как такового. Есть виртуально какой-то в голове, где-то свой какой-то внутренний мир, когда ты от всего отключаешься и просто думаешь или говоришь там, это перед каждой игрой он свой, да, нет какого-то именно одного. При каждой игре, при подготовке ты что-то обдумаешь и отключаешься все равно, где-то в себя уходишь.
В такие моменты вы реагируете на окружающую действительность? То есть подойти и спросить?
Реагирую,
там.
Нет, реагирую на людей, но могу что-то не заметить, что вокруг происходит, скажем так. Естественно, если человек подойдет, я не буду там со стеклянными глазами стоять и не реагировать. Естественно, я его увижу, я с ним поговорю, все. То есть это не мешает одно другому.
Живете всегда отдельно?
Ну, на сборах, нет, на выездах. Нет, я привык уже к Сереже Паршевлюку долгое время. С Белединовым жил в «Спартаке». Потом получилось, он ушел и с Паршевлюком. И даже сейчас, если, допустим, было пару раз Сергей пропускал там по карточкам, да, не ездил, я брал одноместный номер, потому что привык как-то уже к нему. Если его нет, тогда я одноместный номер беру.
Ну, Паршевлюк не худший вариант. Мне кажется, он парень достаточно немногословный.
Ну, я бы не сказал. То есть мне тоже иногда казалось, что он такой какой-то человек настроения, то он молчит, то улыбается, то не улыбается. Ну, у каждого есть свои особенности, я знаю, потому что когда он в хорошем настроении, когда мне очень, он также меня, наверное, уже изучил, поэтому мы живем вместе, как бы это ни звучало. Забавно.
Простите за вопрос. Проблема храпа существует в футболе?
Существует, и я с ней, естественно, сталкивался еще в юном возрасте, когда мой лучший друг, скажем так, с кем мы вместе играли, часто там, не знаю, друг друга оставались ночевать по юности, и это беда, конечно, была. И там мячики, тапки летели, подушки, все что угодно, но это не помогало, и проблема. Но в взрослом футболе я с ней не сталкивался.
Ну, здорово, значит, врачи хорошо работают, потому что, да, во-первых, есть же какие-то методы медицинские, да, позволяющие убирать. А во-вторых, сейчас беруши всякие новомодные.
Поэтому... Мне, слава богу, не нужно этим пользоваться, потому что у меня сосед. Соседу мне повезло, скажем так.
Ну, соседам повезло, и организм, я думаю, после тренировок, он как бы... Физически нагрузка такова, что позволяет не отвлекаться на всякую ерунду типа чужого храпа.
Не, ну я думаю, если храп был, я бы отвлекся, на самом деле. И это точно я знаю.
У вас имидж, я не знаю, как на самом деле, мы с вами не так часто общаемся, у вас имидж человека не добренького, но доброго. Вы орете наоборот? Не всегда это видно.
И ругаюсь, и ору, и... Плохими словами ругаюсь, скажем так, не очень приятными. Иногда даже и извиняться не то, что приходится, но где-то могу сказать, ну, извини, что так, мы уже в грубой форме.
А оборона на вас? А
оборона тоже на меня может, естественно, в меньшей степени.
Почему? Уже.
Ну, не знаю, это у них надо спросить, почему. Ну,
мне кажется, когда Нетто играл за «Спартак», Игорь Нетто, то да. Именно он в большей степени там на всех, включая вратаря, а не наоборот.
Нет, это нормально. Бывает момент, когда в игре может там исцепиться где-то, да, в перепалку какую-то впасть. Это нормально. И у меня нет такого, что если мне кто-то, грубо говоря, напихает, то это неправильно или так не должно быть. Я нормально на это реагирую, и также я могу кому-то напихать, поэтому... Никаких проблем нету в этом у нас абсолютно.
На тренировках вы договариваетесь, там, не знаю, вот об условных криках, о сигналах каких-то, потому что вы должны руководить, подсказывать и так далее.
Ну, тут, наверное, как вообще подсказ, он должен быть короткий. То есть, если ты будешь там долго кричать, пока ты это докричишься, вы это все выиграешь, уже атака пройдет. То есть он должен быть лево-право, четкий и спокойный, уверенный, да, чтобы человек чувствовал, что там уверенный кто-то стоит и четко подсказывал, чтобы ему осталось просто это сделать. Естественно, на тренировках мы привыкаем, наверное, больше друг к другу. То есть, когда ты это говоришь так или так на тренировках, человек это понимает, он уже в игре будет так же делать на какие-то подсказки.
На моей предыдущей работе, давней, вот нам говорил начальник курса, офицер должен командовать так, чтобы у подчиненных подкашивались ноги. Вот так должен вратарь защитником командования?
Ну, есть разные. Все помним босса Овчинникова, да, Сергей Иванович, который там даже по телевизору было понятно, что если он кричит, там люди столбами падали, да, или боялись просто соперника пропустить, чтобы не получить потом. Я, наверное, ну, сам по себе, наверное, добрее, в принципе, да, но у меня своя какая-то методика, скажем так, на людей.
Он же даже мячиком кинул босс, помню, в Чугайнова.
Ну, разные моменты были. Но, опять же, он такой человек, и мне кажется, неправильно. Если он родился таким, он должен быть таким. Если я таким не родился, зачем мне кого-то, скажем так, подражать кому-то, да, или быть не собой?
Бывают защитники, с которыми вратарю неуютно. Бывают вратари, с которыми защитникам неуютно. Бывают защитники. Вот у вас в карьере случались такие? Не будем о фамилиях, в принципе.
Конечно, случались, но я, наверное, такой стороны придерживаюсь, что все равно ты никуда не денешься. Понятно, тебе удобнее, неудобнее, но тебе нужно сделать все для того, чтобы вы максимально хорошо сыграли. То есть надо как-то приспосабливаться, надо знать сильные и слабые стороны своего напарника. Так же, как и напарник должен знать твои слабые и сильные стороны. Допустим, там правая, левая нога, куда удобнее давай, да. Знать, как он играет там головой или как вратарь на выходе играет. Поэтому надо друг другу привыкать, нравится или не нравится, все равно.
А вы сталкивались с ситуациями, ну, не в отношении вас лично, возможно, когда команда приходит к тренеру, говорит, коуч, пожалуйста, вот этого не ставь. Ну, мы пожар там сзади, мы боимся этого вратаря, поставь другого вратаря. Сталкивались с таким
никогда? Ну, именно такого не было никогда, чтобы говорили, там, этого не ставь, того ставь. Были моменты, когда тренер подходил к игрокам и спрашивал, вот как вы думаете, вот, кого поставить, этого поставить или этого поставить. То есть, такие моменты были практически в каждой команде. А в плане того, чтобы игроки просили тренера такого... Слава богу, не припомню, не было. Ни со мной, ни с партнерами.
Ну, я слышал такое, когда вот сильно авторитетные игроки и еще не самый крутой тренер, то вот говорят, такое возможно.
Возможно, почему
вот. Нет. На каком языке вы подсказываете тоски и бакетти?
В основном на английском, естественно. Салю на русском больше, потому что Салю, у него жена русская, он давно в России, хорошо говорит по-русски. А тоски уже в основном по-английски, но даже бывает проскакивает русские слова, он понимает там спокойно. Опять же, там короткие фразы, ну, лево-право я ему скажу, там вперед-назад, головой я, ну, это все, он прекрасно понимает. Если там, не знаю, надо уши сыграть, там ужас сыграть, тут можно сказать там close.
Остальное после рекламы.
Спорт. После ужина. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени. Спорт после ужина.
Продолжается «Спорт после ужина». Программа набирает обороты и становится настолько интереснее, что мы зеваем рекламные паузы. Не закончили мы в прошлой части про Сердара Таски и даже не про него самого. Он мусульманин?
Да.
Есть в команде еще мусульманин?
Сейчас, по-моему, уже нет никого, не осталось.
Но он не ортодоксальный в плане вот ураза, постов этих всех.
Ну, у него есть, я смотрел, с питанием он там, естественно, как все они придерживаются, да, остальное я так не углубляюсь, стараюсь в эту тему, потому что, ну, у каждого своя вера и каждый там по-своему.
Естественно, просто вот был такой функционер футбольный, а до этого игрок, и, в общем, уровень был капитан команды первой лиги, Авалу Шамханов. Вот он чеченец, играл в Черноморце, но российском в свое время. Вот, и он соблюдал четко, вот пост мусульманский, по-моему, ураза называется, я точно не знаю. И когда там было, а он же плавает по календарю.
Да, по календарю года.
Да, и когда в Новороссийске было 35, от восхода до заката нельзя не только есть, но и пить. И при этом он оставался капитаном команды и проводил матчи и тренировки. Вот это, конечно, трудно.
Мне кажется, очень трудно. И я не помню, с кем-то я жил, а поселили меня с кем-то в номере. Тоже человек, он содержал посты, он утром просыпался, молился. А я просто не знал этого. Ну, там, мусульманин, не мусульманин. Я просыпаюсь с утра, думаю, не пойму, что человек тут это, кланяется или что-то он делает. Но я с перепугу, конечно, перепугался, потом только понял. Но опять же, у каждого надо уважать, у каждого своя вера, свои какие-то эти... Ну, как играть на голодуху, честно, я не знаю. Без еды это, мне кажется, невозможно для меня.
Перепады в игре Бусуфа с этим многие связывают. Потому что он как раз очень жестко все блюдет.
Да?
Да.
Возможно.
Кутепов, что за парень? Расскажите о стране Кутепове.
Кутепов? Хороший парень.
И защитник хороший.
Хороший защитник, молодой. Он не первый год уже с нами тренируется. По-моему, первый раз мы увидели премьере, по-моему, еще его брали. Он приходил, если я не ошибаюсь. Хороший парень, молодой. Мне кажется, за то время, что он играл в «Спартаке-2», да, там во второй лиге, в первой лиге сильно прибавил в плане, ну, возмужал, как многие ребята, которые оттуда приходят, он возмужал. Понятно, есть какие-то проблемы, как у всех у нас, да. Ну, тем более, он сыграл, по-моему, три игры, получается, в премьер-лиге. До этого он при «Карпине» один раз уходил, по-моему, на замену, опять же, в Казани. Ну, при этом видно, что парень растет. Да, были ошибки, там, кто-то на него списывал, кто-то не списывал голы, но мне кажется, что он прибавляет. И если говорить о том, что вы спрашивали, с кем удобно, неудобно, да, то с Кутеповым легко играть, потому что он слышит. Это очень важно защитника, что он слышит, что он не боится спросить, что-то сказать, как мне надо играть, попросить даже больше кричать на него, потому что, говорит, мне легче от этого играть. И, честно, мне это нравится, потому что человек хочет расти, видно, что он не стесняется признавать какие-то свои ошибки.
С одной стороны, просит подсказки, с другой стороны, вот из ложи прессы то, что мы видим, он выглядит спокойным на поле. Он играет на широком шаге, мне так кажется. Вот, что, в общем, тоже показатель спокойствия и отсутствия там суетливости. Как человек он чем-то...
Ну, он очень спокойный человек. Опять же, добавлю, что он не боится играть тот же короткий пас. То есть, бывает, часто приходит молодой игрок, да, и начинает шарашить это туда мяч, выбивать куда-то. Тут с первой игры он спокойно не боится отдавать низом передачи какие-то, да, когда, казалось бы, вроде первые игры, там кто-то подстраховался бы и бил вперед. Поэтому спокойный на поле, в жизни очень спокойный. Не знаю, девушка у него есть, то есть серьезный молодой человек, скажем так.
Кто третий вратарь ваш в «Спартаке» сейчас?
Третий?
Да.
Ну, сейчас было, что мы с Митрюшкиным, Писяков был в аренде в Анжи, остались мы с Митрюшкиным и с дубля. Ребята тренировались на него. Вот Максименко очень хорошее тоже впечатление оставил, который играл на чемпионате мира. Угу. Там сколько у них? U17 получается, да, возрастные. Да. Хорошие. Да и вообще ребята в дубле, которые с нами приходили, хорошо выглядели. Они в основном с нами, там третий между них кто-то, я не знаю.
У вас с Митрюшкиным полноценная конкуренция?
Неправильно, такой компрометирующий, наверное, вопрос, да.
Я объясню, расшифрую. Тут нет же желания столкнуть кого-то с кем-то, но все-таки Антон тоже добился успехов определенных на уровне, в том числе и юниорском. Угу. Вот. И уже сам играл первым номером. Поэтому насколько это проявляется, скажем, в человеческом общении?
Я считаю, мне повезло. Так же, как и Писяков, когда был, Дикань был, то есть вратарик с теми, с кем я в «Спартаке» играл. В свое время тот же Заболотный Коля был. У нас никогда не было таких каких-то конкурентных отношений, скажем, да, что если кто-то играет, кто-то не играет, начинаются какие-то рубки. Тут все было наоборот. Тот же играл Писяков, когда все мы его поддерживали. Потом начал играть я тоже чувствовал, что ребята меня поддерживают, которые с моей спиной там не было, там как бы он ошибся скорее, чтобы я играл. То есть у нас это не строится на конкуренции, а строится, в первую очередь, на доверительных отношениях. Я считаю, что, в первую очередь, это заслуга тренера, наверное, сейчас Риоми, до этого был Клеменов. Вот. То есть они делают такую атмосферу, подбирают людей, которые будут соответствовать этим требованиям. Так у нас происходило и происходит, надеюсь, и будет.
Не приходится вам иногда так на правах старшего брата, скажем, наставника, говорить: парень, ты там высоко не взлетай, потому что наверняка какие-то проявления есть у молодых.
Бывают проявления, естественно, но это
щелбан?
Нормально. Как без рукоприкладства, слава богу, обходилось, да, где-то словесно, но это, мне кажется, не настолько сильно, чтобы говорить там, что они куда-то взлетали. Да, где-то подправить, где-то направить, это нормально, что это есть моменты, их нужно использовать с каждым моментом.
А, слушайте, а вот эти пресловутые спортивные шуточки, там, клей там в ботинках, я не знаю, лимон на спорт съесть за 500 евро, там, они имеют место быть в «Спартаке» сейчас?
Имеют место, наверное, не так сильно, наверное, нет такого, как Вадик там Евсеев в этом шлеме лыжный, да, проходил, такого нет. Ну, какие-то присутствуют моменты, естественно, как в любой нормальной команде.
Ну, вас за карьеру жестче всего когда разыграли?
С клеем, кстати, это было на «Сатурне», по-моему, Кинский Макарову ботинки приклеил. Тоже он их одел и не мог уйти. Но он сам молодец, Саша Макаров тоже с юмором, с хорошим, тоже посмеялся. Но мне было тоже, мне в трусы намазали такой согревающий есть крем в «Сатурне», кстати. Опять же, или Кинский, или Кубка, не знаю.
Апизотрон или что-то
вроде. Ну, как, да? У нас это «Феналгон» есть, да, а да. Там какой-то еще другой был, только не нашего производства. Опять я одел трусы, да. Я не помню, понимаешь, что у меня там все просто горит. Я это заметил, к сожалению, уже когда в машине ехал. То есть особо ничего не сделаешь. Ну, пришлось снять. Я один в машине ехал, так что снять, потому что было невыносимо. Водой лить невозможно. Это было, я считаю, жестко было.
Совершенно новогодняя история.
Да, причем я ее сейчас вспомнил. Вы сказали про клей. У меня две истории прям одна за другой.
Пошла. Но с другой стороны, хорошо не перед матчем.
Ну, слава
Хотя
богу.
Хотя это, как это, высоту прыжков увеличило бы.
Наверное. Хотя, может, сейчас послушают кто-нибудь, может, вас воспользуется когда-нибудь таким методом.
Вопрос, который вы наверняка слышали, но, возможно, нашим слушателям будет интересно, почему 32-й номер, во-первых?
Приходил в «Спартак», были свободные номера. До этого у меня были и 77-й в «Сатурне» был, и первый был в «Шиннике». Но я думаю, в каждой команде должен быть, наверное, свой номер какой-то. Ну, я так на это смотрю. То есть у меня нет такого, что вот один номер, и хочется с ним по всем командам идти. Мне как наоборот, в каждой команде был именно свой.
Но сакрального смысла это большого не имеет. То есть
нет,
привязка
нет.
К дате, там, к событию.
Нет, ничего, никакого события, просто так сложилось.
По образованию вы ветеринар. Ветеринарный врач.
Да, одно из.
Одно из. А сколько? А кто еще?
Ну, второй у меня физкультурный, как я. Да, спортсмен, да. Без спортивного образования, не спортсмен.
Дома есть домашние животные?
Нет.
Хорошо, у соседей.
У соседей, у друзей у всех есть, у нас никого
лечите
нет.
Иногда?
Да, балуюсь. Я боюсь, что если я дотронусь до них, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, честно, это шутка, как я могу. Я практически не занимался, там 2-3 курса, да, где я занимался, препарировал где-то, это все знал, эти кости все, это латынь знал, но потом это все забылось. Буквально через 2-3 года я это все и забыл так же.
То есть в свободное тренировок время вам котов на стерилизацию не носят?
Честно, я даже после учебы я к ним боюсь подходить, они мне разонравились, скажем так. Тоже посмотрел на них изнутри.
Изнутри.
Другой мир, мне это абсолютно не нравится.
Коты изнутри, это образ вообще, честно сказать, здорово. Такое почти как собачье сердце, там сцена была со Швондером. Хорошо, вы объявляли и организовывали конкурс хороших поступков. Да. Что это, кто выиграл, с каким поступком, и как, сколько было участников?
Ну, это не тот конкурс, который был до этого, допустим, там разыгрывались билеты или разыгрывалась там кепка, футболка. То есть это был такой, много людей в нем участвовало, то есть и много победителей было. То есть у меня просто получилось так, что я заказал календари, 30 штук, и 30 человек выбираю из тех, кто участвовал. То есть выбрал людей, сказал, любой добрый поступок, это может быть все что угодно. Кто-то, не знаю, там, ну, я там и написал, кто-то бабушку через дорогу переведет, кто-то стену закрасит граффити, нарисует красивые граффити, да, там какие-то плохие слова закрасит, кто-то кровь сдаст. То есть, ну, много вариантов, это все считается хорошим делом, и понятно, что было больше заявок, но сразу написал, всем я не могу дать подарки, все равно вы сделаете хорошее дело, и немножко слово добро будет.
Выбирали победителей как? Просто читали в интернете их описание их хороших поступков?
Да, просто смотрел, который мне понравился, выбирал на свой вкус, и все.
Понятно. И кто победил? С каким поступком?
Ну, там много человек, опять же говорю. Подарки одинаковые, 30 человек. Да, то есть получили часть в Москве, а другая часть получит по почте. Вот перед Новым годом должен все это
самый
отправить.
Самый какой-то удивил вас поступок?
Да нет, в принципе, таких не было. Просто не хочется говорить, кого-то выделять. Получится, да, что у остальных где-то я обижу. Да, в принципе, хорошие поступки и много дел делают. Многие говорят, что наоборот, зачем этими поступками хвастаться? Это не надо. Ну, я считаю, что любое упоминание, опять же, оно...
А были такие, которые перевели бабушку через дорогу, хотя и туда не надо?
Я думаю, были.
И чтобы много, выиграть много, календарь.
И были много, но они не получили календарь.
Понятно. Ну, об остальном поговорим после рекламы в последней части.
Спорт. После ужина.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник. 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18:05.
Спорт после ужина.
Продолжается спорт после ужина. Последняя часть. Надеюсь, сейчас придется делать выжимки из остатков вопросов, которых на самом деле еще много, а времени, к сожалению, уже мало. Мы закончили на конкурсе хороших поступков. И я хотел спросить вот про мероприятие, которое организует Глушаков в Ростовской области. Какой-то турнир, он благотворительный или массовый для здоровья? Что это за мероприятие? И вы там участвуете, я так понимаю, деньгами?
Нет, там, как это начиналось все, турнир друзей Глушакова. То есть он собирает своих друзей, собирает разные команды. Там из Астрахани приезжает, из Воронежа, там близлежащих где-то городов. И каждый вносит, не знаю, по 10 тысяч рублей, допустим. Так просто говорю цифры. И это, получается, общаковые деньги. Кто выигрывает первые три места, они между собой это все разделяют. То есть тут все равно больше, наверное, спортивный принцип, чтобы люди в городе порадовались, приезжали там люди, сборные футболисты.
Ну, вы присутствуете.
Да, мы приезжаем, получается, это зимний турнир в зале мини-футбольный, а летний турнир был приурочен, когда он стадион уже открывал. Uh-huh. То есть, опять же, это все за его деньги, это, опять же, его вклад, скажем так, в развитие родного города спортивного.
Фактически благотворительный.
Да, поэтому нам это все, естественно, очень нравится. Мы считаем, что Денис большой молодец и стараемся помогать со своей стороны, как можем.
Что успели захватить, к чему успели приобщиться из ростовских нефутбольных радостей? Что там в Миллерово?
Я думаю, охота, никого рыбалка. Сейчас не удивлю. Это раки, конечно. Это раки. Сумасшедшие раки. Я раньше никогда поклонником не был. И, естественно, там, когда ездили с выездов, да, с Краснодара, еще откуда-то с Ростова, там постоянно раки. Ну, я как-то спокойно относился. А Ушакова, когда приехали, там то ли раки другие они принесли, то ли что, я не знаю. Просто это ведра этих раков туда, по-моему, как залезаешь и не хочется оттуда выходить. Естественно, раки, гостеприимство, стол накрывают всегда такое, что там пальчики оближешь.
Как он работает с тренером вратарей, который не знает русского языка? Он итальянец, да? Как его зовут? Напомню.
Джанлука. Риоми.
Вот, я видел на сборе в Швейцарии, он мне показался классным мужиком. Вот, ну тяжело же, а как вы общаетесь? Как он вам подсказывает? Как он вам доносит детали, значит, профессии?
Ну, у меня уже это не первый опыт. В свое время с Вайсом, когда работали в Сатурне, был словацкий тренер, тоже вратарей. Но там было проще. Он, понятно, что...
Славянский,
да. Он еще в школе учил, как бы там было проще. Здесь, естественно, немножко сложнее поначалу было. Вот, потому что английский, итальянский, русский, все слова такая. И даже немецкий где-то проскакивал там. Солянка. Ну, в принципе... Привыкли друг к другу довольно-таки быстро, и ребята привыкли, и я, все мы так понимаем друг друга, и где-то, ну, ничего нового там все равно не расскажешь.
Ну, наверное, но ведь ваша профессия даже не просто тренер, там, мяч по углам кидать, это же еще как-то в душу заглянуть.
Именно на такие моменты у нас есть переводчики, опять же, есть физиотерапевт итальянец, есть переводчик, который может там уже каждому индивидуально подойти, переговорить тут, естественно, это присутствует, но это именно такие личные беседы, которые, где нужно действительно что-то объяснить, что это понять, а так обходимся своими силами.
С Оленичем были у вас в последнее время личные беседы?
Да, естественно, так по статусу, скажем так, что я капитан, мне приходится общаться с ним, приходить там какие-то командные мысли приносить, скажем так, да, что-то обсуждать, где-то он может меня вызвать что-то обсудить, поэтому, естественно, мы постоянно в полном контакте.
Чаще всего обсуждаете какие-то бытовые вопросы или вот игровые?
Да нет, больше бытовые. То есть какие-то игровые – это больше прерогатива тренера, да, там выбирать, кто играет, как играет. Естественно, он может поинтересоваться где-то по каким-то моментам. Но больше бытовые, когда нужно что-то организовать, где-то какие-то вопросы решить больше по этим делам. Там также составить где-то план тренировок, может посоветоваться, как лучше сделать. Или мы можем попросить, что время тренировок или время там заездов, выездов, вот это все.
Я не хочу вас подставлять следующим вопросом, поэтому давайте обойдемся без фамилии, а поговорим в целом, в общем. Вот где-то за месяц до окончания первой части чемпионата было интервью генерального директора «Спартака» Сергеевича Родионова. И он сказал, группа футболистов снизила к себе требования, ухудшила отношение к работе и так далее. Объясните, пожалуйста, что такое для футболиста снизить к себе требования? Это что, вот с сигаретой надо на тренировку приходить? Или там не бегать, как все бегают? Или вот вообще, в принципе, чтобы люди понимали? Потому что я вот со стороны, мне тяжело представить, чтобы кто-то в открытую не добегал или там не дорабатывал на поле или в игре, там, я не знаю.
Я думаю, тут в первую очередь это связано с результатами. То есть, когда было это заявление, как раз в команде пошел какой-то кризис, когда команда проиграла там 2-3 игры. И, естественно, со стороны, я имею в виду изнутри, когда руководство смотрит, тренерский состав смотрит и видит, что что-то происходит, плюс это все самое важное, нет результата. И если брать, что после этого заявления команда, в принципе, пошла на лад, дела направились, да, и концовку мы провели неплохо, наверное, это где-то сработало, мне кажется, то есть это было, я не знаю, ход это не ход, это ли реально так было, то есть это дало какие-то свои плоды.
Мне кажется, просто для таких достаточно серьезных обвинений нужны какие-то доказательства. Вот, ну, нельзя же сказать, там, Сидоров снизил к себе требования, потому что у нас ухудшились результаты. Это результаты ухудшились, потому что он снизил все требования. Вот. А для этого нужно сказать, вот он бегал там сотку на тренировке, значит, за 10,1, а стал за 15,6 бегать. Да? Вот снизил все требования. Или он вес набрал, или он, значит, из кабаков не вылазит. Вот что-то такое. На каком основании сделано было это заявление, никто не понял. И многие подумали, что оно, в общем, такое больше формальное, чем реальное. Поэтому я и спрашиваю, в вашей карьере были люди, которые прям без фамилий, которые прям вот снижают все требования, и все?
Или не то, что снизили себе требования, а бывают моменты, когда у человека, не знаю, ну, дома у него что-то происходит, да, в семье, допустим, и видно, что он какой-то вялый, что-то у него, не то, что он не хочет, а что-то у него не получается, или какое-то состояние такое. И можно было также подойти, спросить там, что происходит, может, тебе чем-то помочь или как-то. Ты понимаешь, что у человека реально там проблемы, и это временное стечение обстоятельств. Поэтому, естественно, были, но так, что кто-то бросал грабли и занимался ерундой, ну, человека на место быстро ставили, и все установилось на свои места. Но не в нынешней, скажем так, это не «Спартаке», это в прошлых командах.
Ну, я еще раз говорю, я не буду спрашивать о фамилиях принципиально, потому что это просто неэтично по отношению, конечно, к гостю, к моему, подставлять его такими вопросами.
Спасибо.
Хотя это жутко интересно. Вот. Но, тем не менее, ну, вот снизу требования. Мне даже странно представить. Бегал-бегал человек, раз перестал бегать. Еще там где-то между строк промелькнуло про систему оплаты труда футбольного. Что вот, дескать, оклады большие, а премии маленькие, поэтому некоторые, значит, почивают на лаврах. Для вас играла роль система вашей оплаты? Система оплаты вашего труда?
Ну как, лет, наверное, не знаю, до скольки-то не играло, потому что...
Не размер, а система.
Система?
Да. Вот у вас оклад. Все, как не сыграй, все равно капнет
на карточку. Нет, ну нет. У меня такого никогда не было, я считаю, это неправильно. И какая разница? В первую очередь деньги деньгами, но в первую очередь ты играешь за своими. То есть даже выигрывая, тебя все хвалят, тебя все хорошо о тебе пишут, скажем так, говорят. А когда ты проигрываешь, все о тебе плохо говорят. Поэтому деньги деньгами, но в первую очередь ты свое имя подрываешь.
Хорошо. Разносортится предновогодние вопросов. Младший еще пока сын, два сына.
Два сына, да.
Младший сын пока еще спортом не занимается.
Он еще маленький.
Сколько ему?
Полтора, чуть больше полтора. Вот.
А старший занимается хоккеем, насколько я знаю.
Да.
Это просто географически удобнее хоккейная секция? Или принципиально, вот, чтобы не футбол?
Нет, это было в первую очередь, наверное, со здоровьем связано, потому что хотел, чтобы ребенок закалял свой иммунитет как-то. И, не знаю, правильно, неправильно, у меня было бы два выбора. Либо бассейн, либо лед. То есть бассейн у нас не пошел, потому что ребенок постоянно отиты. Выбрали лед. И так получилось, что уже занимается в хоккейной школе.
Дети, их можно назвать вашими персональными болельщиками? Ходят ли на стадион?
Ну, старший, да. Маленький-то еще не понимает. Он просто иногда видит там папу на экране, папа пальцем тыкает. А старший вот последние года два, то есть это он даже, не, понятно, моим персональным болельщиком, но фанат стал вообще футбол. То есть у всех футболистов знает, наклейки эти собирает. Меня даже критикует там, когда я пропустил или когда я хорошо сыграл. То есть он в теме полностью уже.
Вот прям так и говорит: папа, ну ты сегодня лоханулся.
Да, может наругать. То есть,
серьезно?
Да, то есть, допустим, после ЦСКА он вообще ревел, когда мы в том году 4 дома пропустили. Он реально просто был в соплях, в слезах. Там жена его не могла успокоить несколько часов. А вот после сборной, когда я приехал, он думал, сейчас 3 пропустил, сейчас он меня напихает. Он говорит, пап, мне очень понравилось, как ты сыграл. Ну и все, я думаю, это самый лучший комментарий. Поэтому он по-своему сует там. Он же своими детскими глазами смотрит, да. То есть бывает момент, когда я считаю, я нормально сыграл. Он говорит, пап, что ты тут не очень хорошо сыграл. И мы обсуждаем на полном серьезе. То есть как...
Ну... У нас осталось 30 секунд. Блиц. Оглянемся на сезон. Какие голы? За какой гол обиднее всего? Какой вы считаете вашим?
Анжи.
Самый трудный матч в этой части сезона из 18-го.
Крылесовет.
Самое обидное поражение.
Самое обидное? Ну, наверное, ничья с Рубином.
Самый приятный выигрыш.
Приятный выигрыш — Краснодар. Две игры.
Последнее, что вас восхитило, не только футбольное.
Мне тяжело ответить на это.
Ну, скажите, раки.
Раки.
Спасибо, Артем. С Новым годом.
Спорт. После ужина. Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то некультурно как-то.